Окей.
Я не могу только так поставить. 720 мини.
Я думаю, можно, наверное, начать. Меня зовут Константин Кичинский. Я работаю в российском Microsoft. Я расскажу про Internet Explorer, про Windows 8, про разработку приложений в стиле Metro с помощью HTML и JavaScript. Немножко про веб-стандарты, покажу какие-то примеры демонстрации. Давайте мы немножко с вами пообщаемся. У меня вопрос к вам такой. Кто из вас занимается веб-разработкой? Я думаю, это, наверное, около половины. А кто занимается разработкой приложений? Это, наверное, вторая половина. Отлично. Так. Наверное, мне это нужно выключить. Я надеюсь, мой доклад будет полезен и тем, и другим. Тем не менее, на что я хочу обратить внимание, в разговоре про то, как пользоваться JavaScript, различными веб-стандартами и прочими вещами, я, честно говоря, не буду вдаваться в какие-то детали. Я надеюсь, что если вы занимаетесь веб-разработкой, вы это вполне себе представляете. Про какие-то детали различных API, различных веб-стандартов, я надеюсь, вы тоже имеете какое-то представление, либо с легкостью можете их освоить. На всякий случай мы вот для всех участников подготовили вот такие плакатики. Если вы их не взяли, их, наверное, можно взять напротив регистрации, где мы специально... Здесь вот, если вы еще не обратили внимания, что здесь приведено, здесь приведено описание, скажем так, краткое, стандарты JavaScript и CMScript 5.1 и некоторые вещи, которые связаны с HTML 5. Непосредственно самой спецификацией, некоторые дополнительные спецификации, которые могут быть полезными. Там, соответственно, мы выписали различные API, для того, чтобы показать, как работают различные веб-стандарты. Я, собственно, пройдусь по некоторым из них, постараюсь акцентировать ваше внимание на то, зачем те или иные вещи нужны и почему это здорово. Важный нюанс, я вернусь на время мысленно, да, вот к той схеме, которую я показал, про то, как устроен браузер, ну, точнее, вот как соотносится браузер и приложение в стиле Metro. Если вы занимаетесь веб-разработкой, для вас одна из таких больных точек почти наверняка будет то, что окей, прекрасно, здорово, супер-пупер, новые веб-стандарты, все замечательно, хочу уже сегодня, но работает только в А, Б, С, трех браузерах, самых последних версиях. Да? Какие-то из вещей, которые я буду показывать, например, они работают только в 10-й версии E10, не работают в предыдущих и не работают в других популярных современных браузерах. Какие-то вещи наоборот, и это такая очень такая смешанная вещь, на которую вроде как с точки зрения веб-разработки хочется уже и попробовать, но с другой стороны смотришь на реалии современного мира и понимаешь, что а вот там еще кто-то пользуется, наверное, там E6, E7, какие-то другие версии браузеров других, там всего этого нет, да, поэтому тут нужно... понимать, что с точки зрения веб-разработки в классическом смысле, либо нужно понимать, что есть в среднем у пользователей, либо обеспечивать для всех новых вещей, которые вы используете в современных браузерах, какой-то fallback, не знаю, там, альтернативы для старых браузеров. Какие-то из этих вещей, они довольно прозрачно пробрасываются для старых версий. Например, я покажу multi-column, расположение текста в множество колонок, но, наверное, не очень страшно, если пользователь старой версии увидит текст в одну большую колонку, а пользователь новой версии увидит текст в несколько колонок. Это такое не очень страшное изменение, поэтому для каких-то вещей более сложные вещи нужно какие-то библиотеки подключать. Так вот, к чему я это? Если мы говорим про приложение в стиле Metro для Windows 8, которое вы пишете, будете писать, я надеюсь, которое вы публикуете в Store, для них все эти вещи можно использовать, не боясь того, что чего-то там не поддержится. Они используют ровно движок E10, и это все работает, соответственно, это работает замечательно, и в том числе для разработки приложений некоторые вещи подходят очень хорошо. Я начну с некоторых вещей, которые касаются расположения контента. В CSS3 есть специальный модуль, наверное, первый, на который я хочу обратить внимание, это grid layout. Что это такое? Есть стандартная задача, с которой сталкиваются практически все верстальщики, как расположить контент, скажем, в несколько колонок, в несколько строчек, спозиционировать относительно друг друга. Соответственно, grid layout, он позволяет, скажем, сделать виртуаль для какого-то контейнера, в который вы вкладываете блоки, обозначить в нем виртуальную сетку. Виртуальную сетку, в которой вы указываете, какие колонки есть, сколько их, и, соответственно, как их размер соотносится друг с другом. Ну вот, если посмотреть вот здесь вот внизу, я надеюсь, видно, в данном примере, да, как это все устроено. У меня есть два свойства. Здесь используются префиксы, но тем не менее. Я говорю display grid, значит, контейнер, в который я впихиваю другие элементы, они располагаются по сетке. И внутри я говорю grid columns, grid rows, указываю формат, в котором описывается эта сетка. Соответственно, вот fr – это fraction, это доля, но, в принципе, какие-то вещи могут иметь фиксированный размер. Например, вот две колонки у меня сейчас фиксированы на 100 пикселей. Фракция fractions, доли, они, соответственно, соотносятся друг с другом. То есть у меня есть общая ширина, я из этой доли выкидываю 200 пикселей колонок фиксированной, дальше получаю общий размер, который остался, и делю его в соответствии с пропорциями те доли, которые указались. Можно указывать там, в процентах и там, в любых других единицах, которые поддерживают CSS3 для, собственно говоря, линейных размеров. Ну и то же самое, соответственно, с колонками. Дальше любой элемент можно привязывать к этим самым колонкам, к этим самым строчкам. Ну, давайте я покажу несколько примеров, с тем, чтобы не затачивать много внимания на это. Ну вот, да, то есть элементы, они, соответственно, позиционируются. Есть специальные опции для того, чтобы какой-то элемент простирался на несколько колонок или несколько строк. Ну и, соответственно, это действительно позволяет делать гибкие вещи. К сожалению, для веб-сайтов всего сегодня это работать не будет. То есть это работает в E10. По-моему, я могу ошибаться насчет самых последних версий. По-моему, это должно начаться поддерживаться в других браузерах, скорее всего, в Firefox и Chrome. Но это надо проверить. Но самое главное во всем, что кроме последних самых свежих версий, это работать не будет. Но в метроприложениях это очень классная штука для того, чтобы делать адаптивный интерфейс и располагать элементы относительно друг друга. На самом деле, если вы потом посмотрите любые шаблоны, которые идут с Visual Studio, для написания приложений на JavaScript, вы увидите, что все они при расположении контента фактически используют вот этот самый grid layout для того, чтобы сделать позиционирование. Это действительно очень простой и гибкий инструмент. Другой интересный момент, пример, где... Ну вот, кстати, grid layout – это working draft на сегодня. Есть еще два интересных модуля – CSS3 Regions, я сейчас про него скажу, и второй, вот здесь вот, если посмотреть, есть positions floats, он сейчас называется exclusions. Они где-то вот посередине между editor's draft и working draft, то есть они в самом начале своего пути, они могут меняться, поэтому это такие вещи. Значит, в чем задача, да? У вас есть какой-то контент, вот здесь вот, он в iframe. Вы его хотите расположить, соответственно, делать, чтобы он перетекал постепенно из одного блока в другой. Соответственно, как это сделать? Есть CSS3 Regions, в котором вы можете указать контейнер, из которого берется контент, и, соответственно, дальше указываете блоки, по которым этот контент должен перетекать. Ну вот в данном случае это несколько страниц, и, соответственно, самое главное, что не появляется скроллов, просто контент перетекает из одного блока в другой. Иногда это действительно бывает удобно, когда вам нужно какой-то один блок здесь, второй здесь, потом третий внизу, между ними еще что-то вставить. Но вот с точки зрения управления, как располагается контент, это действительно такая классная штука. Positions Floats, он, если я не ошибаюсь, сейчас прорабатывается параллельно Microsoft и Adobe. Я думаю, там community feedback тоже включается активно. Это такая штука, которая позволяет разместить, ну, собственно, обозначить то, как контент должен обтекать какие-то включения визуальные, скажем так, внутрь контента. Но есть традиционная задача, вот смотрите, да, у меня есть блок, вот этот квадратик, я его могу сделать просто float left или right, соответственно, он перетечет туда или сюда. Что позволяет сделать... Ну вот здесь, кстати, у меня на фоне, у меня там есть некий грид, соответственно, по нему это все размещается, да? Что позволяет сделать exclusions, которые еще раз. То есть если сейчас искать на сайте Adapter.cc, это называется CSS3 Exclusions, если я не ошибаюсь. Соответственно, эта штука позволяет сказать, как контент, вокруг каких блоков он должен уплывать. И, соответственно, это довольно более гибкое управление. Ну вот, давайте я сделаю вот так вот, да? Если вы представите себе, что вам нужно вставить вот этот квадратик вот так вот по центру стандартным средством CSS3, но там может быть не квадратик, там может быть кружок, там может быть звездочка или любая другая загогулина. И, соответственно, оплывать контент – это довольно сложная задача. Здесь это делается просто указанием нескольких свойств, таким, как, соответственно, это все должно оплывать. Причем обратите внимание, что все это может сочетаться, то есть в данном случае я это сочетаю с гридом и расположение контента, ну, понятно, это может быть и просто абсолютное позиционирование, но это уже другая мелочь. На что еще? Multi-column, да? Тоже простая прозрачная задача сделать несколько колонок. Есть два главных свойства – column count и column width. Ширина и, соответственно, количество. Они в некотором смысле между друг другом конфликтуют, в том смысле, что они позволяют сделать одно и то же. Поэтому на практике, скорее всего, вы будете сдавать одно из этих свойств. Либо вы говорите, какая должна быть ширина колонки, либо говорите, сколько должно быть колонок. Но при этом важный момент то, что по факту вот ширина колонки – это рекомендуемое значение. Почему? Потому что у меня есть ширина блоков, в которые я вставляю колонки, и, соответственно, дальше браузер адаптирует. Он примерно рассчитывает, сколько с этой шириной, допустим, давайте я вот эту беру автоматически. Он рассчитывает, сколько у меня получится колонок шириной 9 им, получает, что их будет 4, делит пространство, доступное на 4, выкидывает различные отступы и получает, соответственно, результат, сколько реальная ширина. Есть некоторые дополнительные вещи, которые позволяют установить расстояние между колонками, установить какие-то визуальные разделители. Вот column rule, эта штука работает абсолютно аналогично, как работают границы различных блоков, как работает бордер. То есть вы указываете ширину, стиль, цвет. Есть некоторые другие дополнительные вещи, на которые вы можете обратить внимание в спецификации. Они, например, это разрывы, которые вы можете определить, как контент должен располагаться по этим колонкам. Как должны, ну, например, да, я хочу, чтобы вот этот абзац, может быть, это какая-то цитата или еще чего-то, чтобы он располагался строго в одной колонке, не разрывался, да. Соответственно, есть правила, которые это описывают. Но с этим нужно быть осторожным. Почему? Потому что как только вы слишком много накладываете, если что-то не влезает, например, если вы ограничите ширину, давайте я, кстати, уменьшу ширину, чтобы это показать, ой, высоту, то приоритет, соответственно, так как это колонки, он отдается ширине. И, соответственно, при этом, так как у меня должно быть 4 колонки, у меня появляются колонки, которые висят там в воздухе где-то. Соответственно, они фактически перекрывают какой-то контент. Но в данном случае у меня появляется скролл. Ну вот видите, да, появилось 3 колонки. То есть с этим нужно быть осторожным и это учитывать. То есть, в принципе, это нормальное поведение по спецификации на сегодня. Может быть, это будет как-то исправлено, но, тем не менее, такие вещи нужно смотреть. Что еще интересного? Box Shadow, я думаю, понятная история. Различные тени, которые поддерживаются еще в 9-м, с 9-го Internet Explorer. В 10-м есть дополнительные вещи, которые позволяют делать Text Shadow. На самом деле, с помощью таких вещей можно делать различные прикольные эффекты. Важно с этим не перестараться, но, соответственно, вот, я не знаю, почему он не выделяется, но должен выделяться. У меня, наверное, свойство какое-то отключено. Но, тем не менее, да, то есть это текст, на фоне которым я могу с помощью различных теней. Тени я могу складировать, располагать одну под другой и добиваться таким образом различных эффектов. Ну вот, кстати, да, в качестве примера некий такой огненный эффект. Здесь вот видно, что тени описываются в некотором формате. Вы указываете сдвиги, вы указываете размер тени, и вы указываете, ну, собственно, вот ширину этого блока, и вы можете еще дополнительным радиус размытия указать. И, соответственно, дальше вы указываете цвет. Ну, когда вам нужно несколько наложить друг на друга, вы, соответственно, перечисляете их через запятую, можно достигать некоторых эффектов. Важно понимать, что все такие вещи, все эти эффекты, они жрут скажем так, производительность карточки, поэтому слишком много усердствовать с этим, наверное, не стоит. Классические вещи на сегодня, наверное, востребованные давно, это градиенты. Когда-то, если вы помните, давние времена, наверное, еще с E6, если не раньше, были специальные там DirectX эффекты, фильтры и прочее. Вот сейчас эти вещи называются по-другому, стандартизированы, зашли с другой стороны, но тем не менее. Да? Кстати, в E10 вот эти все старые эффекты, которые применялись для того, чтобы в E с помощью фильтров сделать там градиенты, тени, еще чего-то, в E10 они тоже не работают. Ну и, соответственно, есть некоторый интерфейс, как это все описывается. Радиальный. Линейный, ну и, соответственно, можно еще делать с помощью повторений тоже различные интересные эффекты. Я, наверное, на этом тоже не буду останавливаться. Важный момент, вот с точки зрения того, откуда все это идет, вот есть отдельный модуль CSS3, который называется Backgrounds and Borders, в котором, собственно, описываются новые все возможности работы с фонами, в частности, множественные фоновые изображения и дополнительные вещи работы с границами элементов, с бордером. Там, в частности, описывается Box Shadow, там Border Radius описывается. А вот градиенты, они идут из модуля CSS3 Images и... Если я не ошибаюсь, он, ну, то есть кратко он называется CSS3 Images, но там есть еще дополнение, Replaced Content или что-то в таком духе. И, соответственно, важный момент, то есть вот эта штука, она на самом деле является не какой-то штукой, чем-то присущим бэкграунду, она является заменителем изображения. То есть вот здесь вот на практике должна была быть картинка, например, URL на какую-то картинку. Она является заменителем в этом смысле. И, в принципе, можно комбинировать множественные изображения, наверх наложить градиент, ну и вот такие вещи, их можно комбинировать. И другие вещи, где вы тоже можете использовать изображение, например, списки, маркеры, да, вы туда тоже можете, в принципе, градиенты использовать, если это, в этом есть необходимость. Ну вот у них... Вот есть пример, да, здесь вот летают такие штуки, все эти штуки, они сделаны с помощью градиентов радиальных, но при этом к ним применены дополнительные анимации. Давайте, собственно, я к этому и перейду. Значит, есть простые вещи, все в E9 начали поддерживать 2D-трансформации. Это такая штука, давайте я сейчас... применю, да, который позволяет перемещать различные элементы, поворачивать их, ну и каким-то образом масштабировать, можно еще делать наклоны. В E10 начали поддерживать 3D-трансформации, которые позволяют делать какие-то дополнительные вещи, ну, например, да, поворачивать в трехмерном пространстве, ну и, в принципе, появился свой аналог по третьей оси для каждого из свойств. Плюс, соответственно, все трансформации, их можно описывать через матрицы. Интересный момент с точки зрения стандартов, если вы пойдете искать и смотреть, где же это все находится, буквально совсем недавно, то есть до недавних пор было два отдельных модуля CSS 2D-трансформации и CSS 3D-трансформации, сейчас это единый модуль CSS-трансформации, ну и, соответственно, там постарались объединить, синтаксис остался тем же самым, но постарались объединить в единую штуку. Значит, другое интересное, вот говоря про анимации, есть два похожих модуля, точнее, они решают похожую задачу. Один называется CSS3 Transitions, второй называется CSS3 Animations. Transitions вы описываете, как, соответственно, должны применяться какие-то свойства, которые вы назначаете к элементу, например, при смене класса. Например, то есть, если классическая задача показать, спрятать какой-то элемент, вы говорите, что... Когда я перехожу в height, допустим, в класс height, у меня есть вот такой-то transition, который длится 2 секунды. Например, изменить размеры, сделать полупрозрачным, после этого все прячется. Ну и, соответственно, обратно там какой-то эффект развертывания. Вот для этого хорошо подходят transition, которые позволяют просто описать, как меняются свойства, но при этом вы указываете свойства. Во всех спецификациях должны были обновить параметры, которые описывают, является ли свойство подходящим для транзишенов анимации, либо нет. Понятно, что не все подходят. Например, background image, он туда не подходит. А размеры линейные какие-то так, или там цвета, они, в принципе, подходят. Ну и, соответственно, вы описываете, как происходит трансформация. Например, время, например, задержку, например, функцию линейная, какой-то, по какой-то кривой, кубической, какой-нибудь кривой и так далее. Соответственно, вы все это описываете. Вот, да? Это трансформация. Анимация – это, в общем-то, похожая вещь, просто она применяется. Да? При назначении какого-то стиля применяется некоторая анимация. Вы сначала описываете, то есть это более тонкая, что ли, настройка. Вы описываете параметры самой анимации, начиная с какого параметра, как и что нужно менять, с помощью какой функции вы можете расставлять вот эти самые keyframe. То есть это 0, это 100%, внутри может быть любая доля, на которую вы расставляете. Ну и, соответственно, дальше применяете эту анимацию по имени, которую вы ей дали. Я на этом, наверное, тоже останавливаться не буду. Еще из интересных вещей, связанных с различными эффектами, стилями, это возможность применять различные фильтры. Тут есть интересный момент. Вот у меня есть картинка, да, различные вещи. Значит, что это такое? Эта штука работает поверх CSS, поверх SVG. Да? То есть есть специальное описание того, как устроены фильтры SVG. Соответственно, с векторной графикой и растровой графикой, вставленной внутрь SVG, можно применять различные эффекты. Я тоже, наверное, на этом детально останавливаться не буду. На что я хочу обратить ваше внимание с точки зрения того, как это будет все дальше развиваться. Интересный момент заключается в том, что сегодня, наверное, подшествованием, скорее всего, Adobe, прорабатывается новый модуль CSS 3, который позволит применять похожие вещи и эффекты, но уже к любым элементам. Ну, это, конечно, некоторое такое безумие с точки зрения того, что же нас ждет. Ну, то есть... Да здравствует снова, как это, блестящие, сверкающие, переливающиеся надписи, ну и так далее. Да? Ну и про работу с шрифтами, возможность применять различных вещей, тоже можно посмотреть отдельно. Ну вот давайте я покажу, да, лигатура. Да? Возможность применять, если шрифт это поддерживает. В общем, это довольно такие прикольные вещи. Расширены возможности с типографикой работы. В большинстве сценариев просто на потоке это бессмысленно практически, просто тратить на это время. Но если какой-то арт-проект, где это было бы здорово, вместо картинок можно вставлять такие вещи, это должно смотреться в общем-то довольно хорошо. Ну, давайте я остальные вещи пропущу, чтобы уложиться по времени, в которое я хотел уложиться. Последняя вещь, которую я хочу показать. Вот, да. Пример с клевером. У меня, к сожалению, то есть я не стал подключать планшет, но тем не менее, если бы у меня был мультитач-монитор, я бы мог по нему пальцами вводить. Там есть специальная штука, она называется Pointers, которая позволяет отслеживать события от множества элементов. И, соответственно, эта же штука используется, можно использовать для тача при разработке приложений в стиле метра, для того, чтобы отслеживать множественные касания и делать с помощью нее какие-то штуки. Вот сейчас, то есть это мышкой, вы можете представить, что у меня параллельно работает где-нибудь еще, оно реально будет там шустро бегать и откликаться на такие вещи. Наверное, по демонстрациям это то, что я хотел сказать. Значит, на что я хочу еще обратить внимание. Я не стал показывать Canvas. Я думаю, Canvas показывать, как работает Canvas, это довольно избито. Тем не менее, хочу обратить ваше внимание, будет еще два доклада. Один оба завтра. Один от Андрея Колчанова про Kinect и HTML5. Там будет некоторая проекция в HTML5 Canvas в том числе. Будет доклад Владимира Колесникова. Он будет рассказывать про разработку приложений в стиле метра, там, на C++ и какие-то гибридные вещи. Там тоже будет немножко с Canvas, если я не ошибаюсь, про HTML5. В докладе, кстати, Андрея Колчанова будет немножко рассказано про веб-сокеты. Наверное, про другие вещи так большого смысла останавливаться нет. Тем не менее, все это можно, да, то, что я перечислял, все это можно использовать. На что важно обратить внимание с точки зрения того, как это все работает, да, используйте правильный doctype, используйте просто стандартные вещи, которые описаны в спецификациях для всех старых браузеров и вообще для проверки возможности поддерживать что-то или нет, используйте feature detection и дальше ту или иную парадигму того, как это все пробрасывается для старых браузеров. Ну и, соответственно, как результат вы получаете намного меньше головной боли с современными версиями IE. На что я еще хочу обратить внимание. Есть специальная штука, которую выпустили наши коллеги. Она называется Compatibility Inspector. Есть вот такая ссылка, можно просто вбить Compat Inspector, поискать. Значит, что это такое? Это небольшая библиотека, которую вы можете подключить на свой сайт. Она вам выведет вот такую штуку, счетчик. Если вы на нее нажмете, вы получите дополнительные данные о том, что же находится на вашей странице и в чем могут быть проблемы. В данном случае в IE. Давайте я покажу, как это работает, с тем, чтобы было понятно, о чем речь. Сейчас я подумаю, стоит ли показывать этот пример от наших друзей. Давайте я сначала покажу простой пример. Вот я захожу на сайт DevCon'а, да? В IE, в общем-то, он работает, но, тем не менее, вдруг в нем есть какие-то проблемы. Предположим. Как это можно отследить? Соответственно, если вы зайдете вот по той ссылке, там вставите библиотеку, если у вас есть доступ к сайту, то вы можете просто вставить и посмотреть. Так, наверное, мне нужно что-то закрыть. Соответственно, другой вопрос. Если у вас нет доступа к сайту, как понять, почему он не работает? Для этого есть замечательная штука, которая называется Fiddler. Кто знает, что такое Fiddler? Слушайте, здорово. Соответственно, вот на той странице, про которую я говорил, в ней написано, как добавить... Ну, Fiddler на самом деле довольно мощная штука, и в ней, соответственно, вы можете ручками прописать вставление на странице вот этого самого скрипта. В данном случае я ее включил. Соответственно, дальше я могу просто ходить по любым сайтам, и на любые сайты будет вставляться такая штука. Она подсчитывает, какие есть ошибки, какие есть рекомендации по тому, что происходит. Да? То есть, например, вот она видит, что где-то используется Navigator User Agent. Это попытка выяснить внутри кода на JavaScript, какой же user agent использует. Что это означает? Это, скорее всего, означает, что где-то есть вилка в коде, которая может переключать что-то в зависимости от этого. Я, в принципе, вижу, что это не влияет на поведение сайта, но, тем не менее, если это вдруг влияет, я могу сделать verify, она поправит, скажем, подставит другой user agent. Ну и точно так же для всех других традиционных вещей, проверка на ActiveX, проверка, есть ли attach event или detach event, или, наоборот, используются какие-то правильные вещи, ну и так далее. Да? То есть она, кстати, проверяет версию библиотек. Если вдруг находится какая-то ошибка, можно предложить временно подключить современную версию библиотек, самую последнюю, например, версию для jQuery. Ну и, соответственно, таким образом выявить какие-то ошибки. Вот давайте я все-таки покажу. Я надеюсь, наши коллеги все-таки это из Яндекса эту штуку поправят. Рано или поздно. Значит, если вы пользовались Windows 8 и заходили в IE на сайт карты Яндекса, вы увидите вот такую замечательную картину. Возникает вопрос, что здесь не так? Это все, да, больше ничего не будет. Значит, если мы зайдем сюда, мы увидим, что вот здесь все, вот это вот, в принципе, похожие вещи происходят. Я нажимаю Verify. После этого мне эта библиотека подставит другой user agent, который отдается там скрипту. Давайте мы это все перезагрузим. Ну, фактически он там либо Firefox, либо Chrome поставил. Все, бац, все заработало. Да? Это позволяет довольно быстро такие ключевые проблемы выявить, почему может быть несовместимость. Ну, соответственно, дальше все работает. В принципе, можно было залезть в DevTools и, соответственно, там проставить режим, и вот здесь вот ручками поставить Change User Agent Script и поставить любой другой подходящий, оно бы точно так же заработало. Но понять, почему не работает, это требует некоторых усилий. Вот эта библиотека, она позволяет это сделать довольно просто. Еще несколько вещей, и потом я быстро перейду к Windows 8. Значит, несколько вещей про... Значит, в IE9 у нас появилась специальная штука, которая позволяет закреплять сайты на панель задач. Я думаю, многие из вас хотя бы там мельком, может, где-то в рекламе, либо сами пользовались, если пользуетесь IE, видели вот такой штуки. Соответственно, вы можете указать на сайте несколько метатегов. После этого, собственно, вот как у меня на стартовом экране, давайте я на рабочем столе закреплено несколько сайтов, да, там ВКонтакте, Яндекс.Музыка, Иви, сайт Дивкона, да. Давайте я это отключу. Соответственно, в случае с метро-браузером, интернет-эксплорером, эта штука продолжает быть актуальной. Давайте я покажу, как это все работает. Значит, я захожу, и почему это может быть полезным на самом деле. Так, давайте я сначала покажу. Вот он у меня где-то там закрепленный. А где он закрепленный, я не помню. Ну, на самом деле он закрепленный, просто не на стартовой странице. Он у меня на рабочем столе закрепленный. Соответственно, дальше, после того, как этот сайт закреплен, у меня появляется вот такая менюшка, которая как раз прописана вот в этом пин-сайте. И это быстрый доступ к каким-то разделам, каким-то новостям и так далее, которые вы на своем сайте можете прописать, и браузер это все подхватит и, соответственно, предоставит пользователю. То есть вместо того, чтобы нажимать на какие-то разделы, вы можете ему в один там, нажатие пальца предоставить доступ к таким вещам. Значит, есть еще две вещи, которые появились, и они актуальны для ИЕ в данном случае. Я могу закрепить сайты на стартовом экране. Ну, например, да, вот у меня тут Яндекс закреплен. Где-то там вот еще какой-то, это пример как раз с этими с листиками клевера. Соответственно, для таких вещей есть возможность, собственно, лайфтайлы, да, Windows 8, они обновляются и показывают какие-то дополнительные вещи. Для закрепленных сайтов тоже есть такая возможность. Если вы на своем сайте прописываете через метатеги ссылку на некоторую XML-ку, которая внутри себя содержит небольшой блок информации, который может периодически обновляться на вашем сервере. И он может содержать из заданного списка либо некоторые именованные значения, типа новое сообщение, либо число. Соответственно, на иконке, которая на стартовом экране, будет появляться оповещение, которое будет приходить с вашего сервера, и вы таким образом в случае закрепленного сайта можете призывать пользователя, у тебя там 5 новых сообщений, приди скорее, посмотри, что же происходит на твоем сайте. Вторая вещь, на которую тоже стоит обратить внимание, это в МСД не описано. Собственно, потом презентация после Дивкона будет доступна, чтобы не переписывать эту ссылку. В Windows 8 есть специальная штука, да? Она называется вот панель Charms. По-русски, наверное, это будет чудо-кнопки. Здесь есть такая замечательная штука, как Share. Она позволяет из одного приложения поделиться информацией в другое приложение. Это довольно мощный инструмент. И, соответственно, из браузера я тоже могу делиться информацией, например, выделенным куском, либо просто страницей, передать ее там в почту или еще куда-то, просто буквально в несколько действий. И для того, чтобы вы на своем сайте могли указать, какие именно данные должны туда передаться, вы можете использовать дополнительные метатеги, но вот эта штука, например, это Open Graph. Такой же используется в Фейсбуке, когда вы шарите что-то в Фейсбуке. В принципе, на странице может эту штуку поддерживать Open Graph и, соответственно, подсказывать браузеру или библиотеке, как именно нужно этот сайт представить. Соответственно, можете указывать описание. С метатеги могут быть там title, еще какие-то параметры. Это все здесь описано. Но, тем не менее, обратите на это внимание, с тем, чтобы шеринг ваших сайтов он тоже работал хорошо. Так, у меня осталось, в общем-то, 20 минут почти. Приложение в стиле метро. Значит, на что здесь важно обратить внимание, да? Вот эта вот, вся вот эта вот эта штука, это то, что идет полностью из браузера. Это стандартные вещи, с которыми, соответственно, если вы веб-разработчик, вы должны быть знакомы, либо легко можете ознакомиться. Что еще появляется для метро, для приложений в стиле метро? Значит, есть WinRT. WinRT – это вот будет следующий доклад после меня, если не ошибаюсь, в Рубине, в Большом зале, будет Роман Здевский рассказывать про платформу для разработки и, соответственно, несколько подробнее про то, что такое WinRT. Значит, это некоторая библиотека на нативном коде, которая, соответственно, пробрасывает различные интерфейсы из Windows для всех приложений, независимо от того, на каком языке вы пишете. Соответственно, через специальные механизмы эта штука доступна полностью из JavaScript. Есть еще несколько вещей. Ну, соответственно, вот, например, с помощью WinRT делаются вот эти вещи. Например, живые плитки нотификации, например, контракты и так далее. Есть специальная библиотека, она называется WinJS, в которой есть некоторые дополнительные вещи, на которые тоже стоит обратить внимание. Значит, давайте я вам покажу самый первый, очень простой и примитивный пример. Мне, наверное, нужно найти сюда. Найти сюда. Значит, что это такое? Это очень простая игрушка, сделана с помощью HTML 5, Canvas, ну и, соответственно, JavaScript. Идея понятна, да? Значит, если залезть посмотреть внутрь, то это просто файлики, обычные веб-странички. В принципе, это one-page application, грубо говоря. Соответственно, давайте я сделаю следующий фокус. С тем, чтобы показать, что вот действительно это все работает в один в один. Я создам новое приложение. Вот, соответственно, здесь вы можете выделить несколько шаблонов, но на самом деле мне нужен просто blank application. И дальше я делаю следующий фокус. Я, правда, не уверен, да, что она так умеет. Вообще должно копироваться, но не скопировалось. Ладно. Чего? Да, папки были созданы, но страничку-то он не скопировал. Может быть, это надо отдельно как-то переносить. Так, нет, это мне не надо делать. Давайте я еще... Ну, то есть я просто сейчас в проводнике тогда открою. Наверное, надо еще как-то это сделать. Я честно скажу, что я в новой студии еще полностью не освоился, поэтому я сделаю самым простым, примитивным способом, который называется copycat. Ну, собственно, это то, что я и хотел сделать. Ctrl-C, Ctrl-V. Соответственно, дальше, наверное, мне нужно... Нет. Не. Оно? Третье справа. Справа. Вот это. Отлично. Потому что какие вы молодцы. Мне нужно сделать вот так вот. Нет. Ну, including project. И, наверное, including project. Наверное, как-то это можно было сделать проще, но тем не менее. Значит, одну вещь, которую мне нужно будет поправить, мне нужно будет сказать, что я начинаю с другой стартовой страницы, которую поддерживает WinRT. Соответственно, я могу сказать, что мое приложение, в нем можно искать. Соответственно, здесь, если я делаю remove, можно сделать add. Все, да? Соответственно, можно указать какие-то дополнительные вещи. Давайте я это не буду сохранять. Значит, что происходит дальше? У меня есть библиотека, которая она подключается сразу ко всему приложению. Это можно посмотреть вот здесь. Да? То есть она подключается и исполняется. Значит, в этой библиотеке создается, когда происходит search-запрос. Давайте я найду, где это происходит. Кажется. Да, наверное, мне нужно сюда зайти. Вот, смотрите. Значит, когда происходит поисковый запрос, у меня приложение на самом деле может быть не запущено, либо запущено. Значит, у меня происходит, вот если оно не запущено, у меня происходит активация приложения. И в момент активации я могу узнать, каким образом активировано мое приложение. Соответственно, есть поисковый запрос. Дальше вместе с этим поисковым запросом, вот здесь вот, да, вот как это здесь происходит. У меня могут передаться некоторые дополнительные параметры. Параметры поискового запроса. Вот. Query text. Соответственно, дальше единственное, что я делаю, я открываю некоторые view, которые заполняют уже моим кодом внутри страницы и показывают результаты. То есть, как только активируется вот этот search, у меня происходит срабатывание событий внутри приложения, некоторые активации, я дальше сам решаю, что я хочу сделать. Ну, например, давайте я салат. Соответственно, там же вы можете указать некоторые подсказки, которые вы хотите выдавать, если их действительно можно выдавать. Ну вот в данном случае, то есть сработал поиск, выборка данных. Если зайти там в данные, то это можно посмотреть. Следующая важная вещь, про которую тоже нужно сказать, для всех метроприложений, вы на это тоже обратите внимание, для них есть единый механизм управления настройками через сеттинги. То есть внутри приложения непосредственно этого делать не надо, но вы можете интегрироваться в сеттинги. Соответственно, вот здесь вы указываете некие команды, которые работают. Настройки, есть некий about. Значит, как это все выглядит? Если я зайду сюда, давайте я... Вот, значит, есть on settings. Что у меня здесь происходит? Собственно, создаю некоторые команды. Команды – это, собственно говоря, ссылки на то, какие объекты нужно показывать. Вот у меня есть две специальные страницы – About и Preference HTML. About, соответственно, в About у меня… давайте я HTML-страничку открою. Страница Preference, она, в общем, выглядит, в общем, таким же образом. Вот здесь есть специальная штука WinJS UI Settings Flout. Я говорю, какого рода это control. Есть дополнительный параметр, который позволяет сделать панель настроек широкой, wide, либо узкой, narrow. Ну и, соответственно, дальше я просто вот здесь вот регистрирую эти вещи. На самих страницах кодом я обрабатываю, что нужно происходить. Например, через... давайте я Preference открою. Через Windows Storage Application Data я могу в локальном хранилище сохранить какие-то настройки. Собственно, наверное, это почти... Давайте я укажу еще буквально две вещи. Про тайлы я не буду сильно останавливаться. На самом деле тайлы делаются почти тоже... Ну, собственно, вот создание нового тайла, оно делается вот таким вот образом. Вы получаете доступ к старт-скрину и, соответственно, дальше на нем создаете новый тайл, просто указывая какие-то параметры. Для тостов и лайф-тайлов обновлений делается похожая вещь. Есть WinUI Notifications, Windows UI Notifications. В нем есть... обновление для бейджев, есть обновление для тостов, есть обновление для тайлов. Соответственно, менеджер для того, другого, третьего. Дальше, соответственно, вы просто создаете новый тост, в данном случае тост на основании шаблона, вы получаете некий темплейт. Этих шаблонов, они все описаны в MSDN, их несколько типов, это стандартизованные вещи. На выходе вы здесь вот в качестве тоста, вы темплейт, вы получаете XML-файлик. Внутри этого XML-файлика вы просто заполняете некоторые поля и дальше просто отправляете, например, по времени, либо lifetime, либо еще как-то. Значит, и последняя вещь, которую я хотел обратить внимание, про data binding. Значит, давайте я открою, наверное, нет, вот эту штуку. Значит, items page. Значит, data binding делается тоже довольно просто. Значит, я указываю некоторые контролы, ну, не контролы, а блоки, да, которые выступают в виде темплейтов. Я для них всех говорю, что они являются темплейтами. Дальше, соответственно, я могу на эту штуку сослаться из кода на JavaScript, выбрав их по ID-шнику. Ну, например, вот так. Да, query selector, header template, там, zoomed out template. И дальше через list view в них просто пробрасываю данные, которые фактически является неким расширенным JSON-массивом. Дальше все это заполняется. Наверное, вот такие вещи. Последний пример, который я, наверное, хотел показать, ChronoZoom. Это проект, который делают ребята из МГУ, лаборатория Microsoft Research в МГУ совместно с Microsoft Research. У них есть версия для сайта. Давайте я ее тоже покажу. Она называется ChronoZoomProject.org, которая позволяет... Она сделана из HTML5, Canvas. Здесь есть некий таймлайн, по которому вы можете переместиться в различные временные зоны, посмотреть, ну, то есть, что, когда, где-то там происходило по времени. Ну, такой достаточно интересный контент. Они его подтягивают из облака, ну и, соответственно, дальше отображают видео, картинки и еще что-то. Значит, они сейчас работают также дополнительно над версией для Windows 8. И, собственно, это будет моя последняя демка. Соответственно, фактически код внутри один в один. Они добавили multi-touch. Ну и, соответственно, дальше я могу выбрать какой-нибудь объект, Вот примерно схожими вещами, которые я показывал, можно его расширить. Они берут информацию отсюда, у них есть ссылка на этот контент, я могу, соответственно, эту ссылку передать. У них есть интеграция с поиском. Давайте я сделаю какой-нибудь поиск. Ну, например, да. Соответственно, есть таймлайны, какие-то выставки, туры, на которые я могу пройти и быстро перейти. Ну, то есть, в принципе, портировать JavaScript-код, если у вас есть приложение, оно не составляет какого-то большого труда. Я думаю, у меня то, что я хотел рассказать, в основном закончилось. Я хочу обратить внимание, наверное, ну, с итогами, наверное, тоже понятно. E10 надо учитывать. У меня есть статья, в презентации можно будет найти ссылку, как подготовиться к E10. Важный момент. Если вы знаете современные веб-стандарты, вы можете легко начать разрабатывать приложение для Windows 8. Вам нужно будет изучить, правда, WinRT, WinJS, посмотреть, как это все работает. Но при этом, то есть практика показывает, что если вы используете внутри jQuery для общения там, с DOM-объектами, манипуляциями какими-то, jQuery, UI, все что угодно, это тоже прозрачно ложится, это все работает. Значит, на что я еще хочу обратить внимание, смотря куда вы пойдете дальше, значит, не забудьте заполнить анкеты. И два анонса, которые, я надеюсь, вы знаете. Значит, сегодня вечером у нас будет ночь кодирования под Windows 8. Приходите, можно будет поделать какие-нибудь проекты с нами, дополнительно пообщаться. Там будут некоторые сюрпризы, которые я, наверное, сейчас не буду объявлять. В смысле того, что можно будет посмотреть, с чем-то попробовать. И там, собственно, будем вести Сергей Пугачев. Ему буду помогать я. Будут помогать коллеги из Intel. Если вы зарегистрируетесь, приходите. Если вы не зарегистрировались, если будут свободные места, мы вас, конечно, тоже пустим. И последняя вещь, про которую я хотел сказать, собственно, на этом у меня все закончилось. У нас, так как Windows Store, я думаю, на киноте это сказали, и вроде как Миша говорил про Application Excellence Labs, Store на сегодня публично закрыт, но при этом он будет скоро открыт для России в таком закрытом режиме, и, соответственно, у вас, если вы делаете приложение под Windows 8, есть сейчас возможность попасть туда в числе первых. У нас, соответственно, единственный канал, который сегодня работает для этого. Мы проверяем качество приложений, помогаем вам сделать их лучше, даем экспертные советы. Соответственно, это лабораторная работа, на которую вы можете прийти со своим приложением и, соответственно, с нашим инженером посмотреть, как оно все ведет, работает, протестировать в различных сценариях. И, соответственно, получить отзывы, как его улучшить. Если приложение хорошее или очевидно, как его можно улучшить, и вы это можете сделать, соответственно, мы вам предложим разместить его в Windows Store. Краткая ссылка AKMS Win8 Labs June. На этом все. Спасибо за внимание. На всякий случай мои контакты. Последняя вещь. Сейчас сюда придет следующий докладчик, поэтому я отсюда убегаю, но...
Лаборатория Касперского – динамично развивающаяся компания, чья основная деятельность охватывает сферу информационной безопасности. Она входит в четверку ведущих мировых производителей антивирусных программных решений, которые пользуются популярностью в сотни стран.
За последние несколько лет количество разработчиков, тестировщиков, других специалистов подразделения R&D, Research and Development, нашей компании выросло почти до 900 человек. У нас большое количество распределенных команд к разработке, которые находятся по всему миру. Естественно, что исторически закладывалось, что у каждой из них были свои наработки.